Всем привет! Вы слушаете подкаст allgames.ru, 41-й выпуск, и с вами его ведущий Вирджил
и Димаус.
Вот. В этот раз мы хотели бы обсудить жанр хорроров или ужасы. Вот. В том или ином формате хоррор был популярен на протяжении почти всей истории кино, да и литератур тоже, да и в театре. Стоит только вспомнить, например, «Гран Гиньоль», французский театр ужасов, который был достаточно популярен в начале 20 века. Мне кажется, и в конце 19-го тоже. Вот если мы вспомним кино с вами, то, начиная с немых картин, хоррор был на такие фильмы, как «Пражский студент», мне кажется, это про голема, «Кабинет доктора Каллигари», который вообще довольно-таки явлением был в кино 20-го года фильм. Потом «Носферату», тоже немецкий фильм. Был датский фильм «Вампир». Вот. Ну и дальше пошли всем знакомые «Франкенштейн», «Дракула» и «Вульфман», или «Человек-оборотень» в 30-х годов. Но они сделали ужасы востребованным в Голливуде жанром. Ну, разумеется, этот жанр, как все вокруг, меняется и развивается, и остается популярным и сегодня. Также был популярен и в момент появления компьютерных игр, когда они становились популярными.
Но это один из таких жанров, которые, как наряду с юмором, всегда везде появляются, и нельзя без них обойтись. Ну, поскольку интерес есть во всех произведениях искусства, это все присутствует. Либо пугать, либо смешить.
Ну почему пугать обязательно? Там же драма обычно. Ну, трагедия, ужасы, комедия, они,
ну,
ужасы.
Сложно сказать. Это да, это то, что ты говоришь, драма — это трагедия, а ужасы — это все-таки это должно быть что-то пугающее.
Кстати, насчет литературы, например, Александр Сергеевич Пушкин написал известное произведение «Пиковая дама», которое тоже немного, мне кажется, пересекается с темой ужасов.
Ну, вообще, я и говорю, много где можно найти.
Да.
Ну вот, если вспомнить литературу, мне кажется, одним из самых таких основных родоначальников это был Эдгар По.
Ну, мне кажется, «Франкенштейн» был написан до этого, как и «Вампир».
Нет, «Франкенштейн» это что, гораздо позже. Эдгар По жил в начале 19 века.
Так «Франкенштейн» тоже в начале написан.
«Франкенштейн», мне кажется, в конце или в середине.
Нет. В конце был написан «Дракула». Там был еще роман «Вампир», который написал Полидори.
Да, в 818. Ну, хорошо. Ну вот, когда-то тогда это стало очень особо популярно и интересно людям.
От готики перешли к мистике.
Угу.
Вот, ну и что в играх, то есть когда игры только появлялись, были аркадные автоматы, появилась приставка Atari 2600, и вот и 8-битные компьютеры, и на них тоже было много адаптаций вот этих фильмов. Были игры по фильмам «Чужой», «Пятница 13», «Техасская резня бензопилой», «Хэллоуин» и многие другие. Да, но чаще всего эти ранние кинолицензии были аркадными играми, типа клонами Пэкмана какого-нибудь.
Мне кажется, в аркаде сложно передать атмосферу.
Ну, естественно, нельзя. Это были просто как, ну, такие придачи к фильму, которые рассчитаны на то, что это купят. А что там делали, я думаю, тогда это особо никого не парило большей части времени. Конечно, здесь вряд ли можно представить, что игра про фильм ужасом это какой-нибудь платформер совершенно простой. Ну, конечно, там были не только аркады, да, там были какие-то адвенчуры иногда, текстовые, и стратегии. Вот, но это нам как-то не особо интересует, потому что там все-таки дух ужасов, он слабо передавался обычно.
Ну, знаешь, кстати, на самом деле можно передать, как мне кажется, атмосферу ужасов в платформе на аркаде. Вот, например, была такая игра 88 года, называется Fright Night, тоже по фильму, насколько я понимаю. Вот, и там достаточно грамотно все передали, ну, в основном за счет визуальной, конечно, составляющей, несмотря на довольно ранний год. Хотя мы, конечно, будем больше разговаривать о других жанрах сегодня.
Вот, ну, наверное, стоит начать с того, поинтересоваться, какая вообще игра была первой в этом жанре, то есть какая вот действительно затрагивала тему ужасов как такого атмосферного явления, то есть, как обычно это написывалось в литературе, как нечто таинственное, загадочное, пугающее. И здесь можно указать на текстовый квест The Count, или Граф, появившийся в 1979 году. Я думаю, что вы ни за что не угадаете, как называлась платформа, на которой он изначально появился. Это был компьютер XCD Sorcerer.
Я думаю, что никто даже не знает такого компьютера. Даже я не знаю. Какой-то рудимент такой
Судя по имеющейся информации, это был весьма полноценный ПК с возможностями апгрейдов и расширений. Даже в те годы к нему продавался модем. Появился он, кажется, в 77-м или как раз году. То есть на тот момент он был новым, тоже 8-битный, был в формате такого клавиатурного ПК. И я бы сказал, что он был, ну, достаточно продвинутым в то время, потому что тогда все-таки персональные компьютеры в сборке, они только-только появлялись. В основном это были либо отдельные платы с какими-то портами ввода-вывода, либо это было что-то более большое. А там продавался и монитор, и дисководы, и так далее. То есть, ну, почему он не стал более известным, это черт его знает.
Наверное, он был дорогой очень. Я вот смотрю сейчас, стоил почти $900, то, что эквивалентно сейчас 3247 долларов.
Ну, не знаю, сколько тогда стоил Apple II какой-нибудь. Он же того же года, нет? Или пора попозже? Мне кажется, так даже
не, Apple II 77-го стоил, больше стоил, 1298.
Вот, так что, видимо, причина была в чем-то другом. Вот, но, да, поговорим об игре. Ее автором, как это было нормой в ранние годы индустрии, был всего один человек. Его зовут Скотт Адамс. Кстати, довольно известное имя в узких кругах. Он фактически был одним из родоначальников жанра приключенческих игр, первый из которых вышел в 78-м. И написал еще много чего. В том числе, например, игры про супергероев. То есть про Спайдермена, про Халка. Это были именно квесты текста с графикой. Вот. Ну а вот эту игру отличает то, что помимо выполнения своих основных задач, там надо также не попадаться на глаза Дракуле, когда он ходит по этому дому. То есть есть такие небольшие элементы survival horror. Ну, конечно, они простые, и текст квеста тут тоже довольно простой, не сравнится с играми от Infocom, но все-таки, наверное, он является одним из самых первых здесь.
Да, и надо еще здесь сказать, что Скотт Адамс потом организовал компанию Adventure International, то есть вообще такая компания, посвященная адвенчурам. И был достаточно ключевым, вот, ключевой фигурой в жанре приключенческих игр, особенно в Англии. А потом, если кто-то знает, такая компания Adventure Soft, она как раз родилась как подразделение вот этой. И потом сделали квесты про Саймона, и в том числе одну игру. Игра называлась Personal Nightmare 89 года. Тоже такая достаточно ключевая адвенчура хоррорская. Тоже следует обратить внимание. Продвинута довольно была.
Вот, ну я думаю, надо еще рассказать про более ранние игры, которые там появились, и вот закрыть на эту тему Interactive Fiction. Потому что он хоть и интерактивный, но мне кажется, вот, это довольно трудно нагнетать атмосферу в таком жанре, потому что это требует таких основательных писательских талантов, а не просто каких-то визуальных триггеров. Вот. И была такая игра Трансильвания. На самом деле не одна была, а было целых три части. Изначально появилась в 1982 году, вот, но в силу своей популярности была доработана и выпущена позднее на многих платформах. Вот понятно, что в ней действие происходит где-то в Румынии, и Дракула тоже там где-то сидит и строит свои козни. Вот. Но что делает ее интересной для нас, то что изначально игрока в ней преследуют оборотень и средств для борьбы, с которым нет. То есть изначально нужно разыскать где-то по ходу, увиливая от него, какое-то оружие, прежде чем дать ему отпор. И да, мы не забываем, что речь идет о вот, интерактивном фикшене, то есть текстовом квесте. Да, но вообще в 80-х годах вот, именно вот такие текстовые квесты ближе всего подходили к хоррор-жанру. Или какие-то графические, которые из них произошли. Но их было очень мало, и определенно им не хватало динамичности. Но одним из первых survival-хорроров стала весьма необычная игра. Во-первых, она вышла в 89-м году. Во-вторых, она появилась на Commodore 64, уже успевший порядком устареть за 7 лет существования. В-третьих, ее автором выступили Dynamics. Известная в то время фирма, в основном известная своими симуляторами, а также, как ни странно, квестами. Вот и по сути является клоном истории Чужого, играет. Корабль подает сигнал SOS, признаков человеческой жизни не обнаружено, зато обнаружены другие. Ну и в дополнение к тому, там проводились какие-то генетические эксперименты. И наш герой отправляется, значит, расследовать, что там случилось, если будет надо, взорвать все к чертям. Вот. И хотя это все еще двумерная игра, частичной изометрии, где, кстати, мне кажется, очень неплохая графика.
Что за игра-то хоть?
Я еще не сказал?
Не сказал.
Блин, я сейчас вспомню, как она называется. Да. Да, игра называется Project Firestart.
Да, у нас на сайте выложено.
Да, там для Commodore, мне кажется, там графика очень приличная. даже не знаю, с чем его сравнить, но это с играми типа флэшбэк, наверное. Хотя, конечно, более примитивно. Но здесь достаточно эффектных ходов, которые используются по игре. Например, когда на станции отключают свет или там нагнетают атмосферу разными способами, допустим, живописно разбросанными телами. И вообще здесь до определенных пор никаких монстров или чего-то еще не видно. То есть сначала это просто исследование вот этого космического корабля, и все. Вот, у героя здесь есть оружие, легкий лазер с весьма ограниченным боезапасом, который нужно пополнять в очень немногих местах. Ну и почти все экраны отличаются друг от друга. Здесь, то есть, такое разбиение на экраны отдельно. Что для Commodore 64 нетипично. Вот, и как ни странно, такая неплохая вещь не была портирована на другие системы. Хотя есть фанатский ремейк в полном 3D от первого лица и довольно страшный. Прежде всего, своей графикой. Вообще, 89-й год, я понимаю, 90-й выдался каким-то урожайным на эти вот хорроры.
Да, особый интерес.
Другим претендентом на роль первого survival-хоррора является японская JRPG Sweet Home, тоже 89-го года, и вышедшая вместе с фильмом одноименным. В ней действия происходили в одном большом поместье, и по ходу действия приходилось не только сражаться, но и решать какие-то загадки. Не говорят, что она сильно повлияла на концепцию Resident Evil. А вот, кстати, прошлая игра, Firestart, мне кажется, она повлияла сильно на такой был хоррор Enemy Zero. Он менее известный, но там тоже космический корабль, порождение по лабиринтам.
Ну, так или иначе, действительно, игр вот именно на рубеже 80-х и 90-х в жанре хоррора было довольно много. Это, возможно, что это связано не только с каким-то особым интересом, а еще и с тем, что сами разработчики стали больше экспериментировать с сюжетными играми. Вместо аркад стали приключенческие, и, соответственно, вот, их стало все больше, и, соответственно, ну, и других стало больше тем. Кроме космических, были еще, например, игра такая It Came From The Desert, где речь идет о нашествии муравьев-мутантов на какой-то, значит, небольшой городок американский, где-то в пустыне.
Ну, это такая пародия на фильм 50-х годов, американский, опять же, про ужасы.
Да, он явно, вот я так понимаю, что сама компания, вот CinemaWare, специализировалась на играх, которые сами по себе созданы по схеме фильма. Причем она нелинейная, можно самому там менять какие-то ходы, появляются новые персонажи и так далее, но вот все, в принципе, сделано так кинематографично.
Но они сами рекламировали, что они как бы интерактивные фильмы выпускают.
Хотя при этом это, конечно, никакой не фильм, то есть там никакого full motion видео нету, все нарисовано, картинки там, даже анимации не особо много. И еще, чем они там примечательны, что там очень много разных, ну, не то что поджанров, но перспективы обзора, то есть это может быть и сверху, и от первого лица, и как угодно. И какие-то вот мини-игры.
Ну, на самом деле, для CinemaWare это типично, я думаю, те, кто играл в этот самый Defender of the Crown или Wings, другие игры довольно известные, которые тем более были переизданы. А вот It Came From Desert, он, насколько я знаю, не был переиздан позже. Вот. Там тоже были эти мини-игры, только они были в другом жанре, соответственно. Здесь все-таки надо заниматься отстрелом муравьев.
Ну да, там умереть, причем сам главный герой не может, насколько я понял. Если его кто-нибудь там съедает муравей, то он попадает в больницу.
Он его отрыгивает.
Он может, в конце концов, полностью проиграть. Я не знаю, вроде как все темнеет, а он, видимо, как-то убежал. Или они его все-таки не съели, а потом его кто-то нашел.
Не знаю, что он вылез с другого конца, что ли? Проковырял там вилкой себе путь наружу.
Не, ну они, я так понимаю, что они не едят, на самом деле.
Может быть. Там, да, но тоже, тем не менее, вот такая игра этого же самого года. Мне кажется, 90-го.
90-го, да.
Да, ну и в самом начале 90-х вышла игра, которая во многом предопределила развитие жанра до наших дней. Это Alone in the Dark от Infogrames, 92-й год. В ней частный детектив Эдвард Карнби приезжает вести расследование в старинный особняк. И оказывается, что выбраться из него не так-то просто. Лавкрафтянские существа всячески препятствуют и пытаются покуситься на его жизнь. Игра не делала ставку на экшен, хотя на самом деле там был экшен и стрельба, а на исследование решения каких-то загадок. Даже в самой первой сцене, когда герой не может войти в этот самый особняк и лезет, мне кажется, через крышу.
Он попадает, да, на чердак. Нет, мне кажется, что он входит через дверь, там в ролике показывается, поднимается наверх, и там уже у него начинаются всякие там... да. ужасы.
Чтобы попадать. Спастись от там неминуемой гибели, надо тоже творчески подойти к вопросу. То есть задвинуть сначала открытое окно шкафом, потом еще что-то сделать. Опять же, такие элементы, которые рассчитаны больше на спасение от каких-то ужасов, а не просто на расстрел всего и всего.
Вообще, как мне кажется, эта игра Alone in the Dark считается вот первой среди экшен-подтипов хоррор-игр.
Ну и помимо, естественно, вот этого концепта, там была другая новаторская вещь, это графика. То есть она, конечно, была весьма ограниченная, но персонажи и предметы в ней были полигональные и анимированные. Но вот использовались также заранее отрисованные фоны локаций, где мог быть разный угол обзора и положение камеры.
И что самое приятное, все это очень быстро работало. То есть не как вот как мы когда-то рассказывали на Commodore, были тоже полностью трехмерные игры, ужасно тормозные. А здесь это работало очень гладко. Даже на слабых компьютерах того времени.
Вот, ну поскольку идея была довольно новой, то быстро появились и последователи, как и ужасающего аспекта, так и графического исполнения. Здесь можно вспомнить игру Экстатика 1994 года, посвященную, кажется, средневековью, где был 3D-движок из эллипсоидных тел. Довольно оригинальное решение, мне кажется, да? Я такого не слышал больше.
Мне кажется, было что-то такое. Может быть, не в играх, а в демках. Ну, в демосцене. Но в играх, да, что-то я не припомню такого.
Не, ну, графика, тем не менее, была довольно такая неплохая для своего времени, хотя какая-то такая мультяшная. Вот, и другая игра называлась Доктор Хаузер. Японская игра для приставки 3DO, которая во многом повторяла внешний вид Alone in the Dark, но использовала более продвинутые возможности этой системы. Например, мир уже был полностью полигональным, хотя несколько кривоватым. А анимации открытия дверей, кстати, похоже, пришли отсюда, которые используют в Resident Evil. Вот. Интересно здесь, что это действительно survival horror, то есть врагов как таковых не было, надо было выживать в проклятом особняке, который выкидывал всякие штуки вроде ловушек. Но игра достаточно безвестная. Вот. Но в последующие годы вышло еще две части Alone in the Dark, и также она дала старт таким известнейшим сериям, как Resident Evil и Silent Hill. Они, в свою очередь, дали старт десяткам других серий, которые прожили короткую и не очень жизнь. Но лучше поговорим о том, что больше подходит под нашу тему. Да, вот Доктор Хаузер не пользовался большим успехом, вот, но вот тем не менее, да, два года спустя та же компания, River Hill Soft, выпускает свой следующий хоррор уже для PSX. Это было действительно что-то новое и интересное, полностью трехмерный вид, повествование в стиле интерактивного фильма, неплохие пазлы, связанные с работой, со своим роботом наподобие Beneath a Steel Sky, и возможность переключаться между видом от первого и третьего лица и прочее. Весьма неплохая игра, хоть и не ставшая популярной.
А вот еще одна интересная игра – Clock Tower. Если в предыдущих играх речь шла о каком-то активном противодействии силам зла, то в Часовой башне мы играем за безобидное существо, на которое покушаются все, кому не лень, которое часто гибнет в первые 5 минут вот этого игры, похожей на фильм. Здесь мы контролируем школьницу или студентку в доме, в котором оказался заперт еще и маньяк. Каких-то способов защититься у нее, конечно же, нету, поэтому приходится давать дёру и прятаться по возможности, иногда используя предметы окружения для того, чтобы хоть как-то замедлить злодея. Здесь чувствуется влияние сразу двух фильмов – «Хэллоуин» Джона Карпентера и «Феномена» Дарио Ардженто. Главная героиня почти срисована из последнего, где играла еще очень юная Дженнифер Коннелли. Она имела способность телепатически взаимодействовать с насекомыми, а здесь, к сожалению, наверное, обошлось без этого.
Ну, почему к сожалению? Довольно странно.
Ну, интересно решение. Было.
Ну, в фильме там заканчивается тем, что она на кого-то натравливает стаю мух, мне кажется.
Чтобы уж совсем не копировать, наверное, решили обойтись.
Ну, фильм достаточно жесткий, несмотря на то, что он такой, как бы сказать, на тинейджеров рассчитан уже был. Там есть такие сцены, которые, я думаю, не решались бы в американском хорроре сделать.
Вот, но игра выходила только на японском, изначально на платформе, с которой ужасы не сильно-то вяжутся, это Super Nintendo.
Да.
Соответственно, здесь двухмерная перспектива, похожая чем-то на обычные point-and-click квесты, а через пару лет появилась улучшенная версия для PSX и Windows, но тоже в Японии. А, правда, игры были популярными, поэтому существуют фанатские переводы на английском.
Да, для Windows, кстати, тоже есть перевод.
Вот, появились еще и игры, которые подражали всему этому. Например, можно упомянуть Echo Knight или Иру. последние части отличались в сторону трехмерности, но они оставались верными концепту решения загадок и пряткам или спринтам от монстров.
Да, и похожую идею, хотя уже в более современном исполнении, применили Frictional Games в своих Penumbra и Amnesia, которые изначально появились как технодемка движка и выросли уже в такую жилу. Я же не знаю, что она приносит, золото, серебро или медь, но тем не менее живут до сих пор. В первой части Penumbra идет речь об исследовании заброшенной станции в Гренландии, куда за каким-то чертом отправляется герой. А во-первых...
Да, тоже очень популярная тема.
Здесь тоже была нечисть, от которой также надо было убегать или прятаться, хотя все же появились способы кого-то убить. То есть, то ли там был динамит в игре, то ли еще что-то. Но, тем не менее, варианты были, хоть и не были доступны изначально. Но интересно то, как это сделано. Игра от первого лица, и там достаточно активно применяется физический движок. Можно строить баррикады из всего подряд, не давая монстрам тебя найти. Преодолевать препятствия такими способами, швырять чем-то в существ. И да, вот к игре возник неподдельный интерес из-за такого, ну, новаторского подхода. И на данный момент существует три игры Penumbra. А что касается Амнезии, то там уже был несколько иной подход, более сюжетная игра. Там герой оказывается в каком-то замке 19 века, по которому бродят какие-то то ли мутанты, то ли проклятые слуги. И здесь уровень за уровнем, прячась от них в темных углах, гардеробах или бочках, нужно продвигаться вперед. Соответственно, там оружия нет, и, если я не ошибаюсь, то ли они света боятся, то ли еще что-то. Вот, физика не была забыта, и почти все взаимодействия с миром надо осуществлять по-настоящему. То есть дергать за ручку двери, там мышкой управляя, приоткрывать ее, чтобы заглянуть в щель, вращать какие-то механизмы, ну и, конечно же, решать таким образом пазлы. И помимо этого появилась такая же вещь, как психическое здоровье, тоже присутствующее в Clock Tower. Чем больше герой проводит времени в темноте, тем быстрее съезжает черепица с его крыши. Есть довольно занятный момент, когда там в полузатопленном подвале по воде топает какой-то злобный невидимый дух. И чтобы не попасться к нему на глаза или что там у него, надо прыгать по бочкам, не наступая на воду. Даст довольно атмосферный уровень, удачный. Вот, эта игра есть сиквел. Также Frictional Games выпустили свою следующую игру Soma, уже посвященную исследованиям подводной станции.
Ну, кстати, насчет психического здоровья, это еще в Alone in the Dark было. Там тоже, если в каких-то случаях он увидит какой-нибудь особый ужас, то он так сходит с ума, забавно, и game over. Вот, ну, похожая тема мутнеющего рассудка была применена еще в одной игре, которую следует сегодня упомянуть. Это Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Где-то с середины 2000-х, насколько я помню.
Какой там год? 2006.
2006, да. Но это все-таки уже смесь из ужасов, стелса и экшена. Первую четверть примерно игры действительно приходится от всех удирать, а потом тоже эпизодично это надо делать, но появляются огнестрельные аргументы, позволяющие этого не делать. В целом же игра получилась неплохой, и получилась, наверное, одной из немногих хороших при этом реализации мира Лавкрафта. При этом она затрагивает сразу несколько жанров, что тоже приятно. Да, это, кстати, делали те же самые ребята, которые вот Adventure Soft. Кто-то знал?
Этого я не знал.
То есть они начинали с хорроров и закончили. Там какое-то другое у меня название, но на самом деле это Adventure Soft. Это Майк Вудров, по-моему.
То есть эту игру достаточно давно, долго делали, и там в загашнике у них было еще две игры в разработке по Лавкрафту. Но из-за того, что вот эта игра, она то ли как-то плохо продалась, то ли еще что-то, остальные игры были отменены, и по факту сегодняшнего дня каких-то других игр по этому замечательному сеттингу не было. Хотя вот недавно был анонсирован тоже что-то похожее.
Но она вот эта компания, это называется она, я посмотрел, Headfist Production. У нее главные основатели это Майк и Саймон Вудров, которые делали вот игры про Саймонов и вот, ну, Adventure Soft и Horror Soft. Написано, что она была основана в 98 году, а закрылась в 2006. То есть они выпустили Call of Cthulhu. Сначала они выпустили Simon the Sorcerer 3D, потом Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, а потом закрылись, поэтому все остальное было отменено. Так что вот такая вот у них судьба.
Два года, я смотрю, они потратили без поддержки какого-то издателя, и зарплату было платить нечего. И в 2006 году, когда компания уже подходила к распуску, там оставались несколько человек, которые хотели закончить PC-версию игры. Благодаря им мы в нее поиграли, энтузиастам.
Ну, хоть доделали. Угу.
Тема хоррора — это не только монстры и маньяки, но и другие волнующие аспекты нашего бытия. Например, природные техногенные катастрофы, о которых отснято и списано немало. Здесь тот же страх перед неизвестным, только в данном случае потому, что Земля сама уйдет из-под ног. И здесь внимание стоит обратить на Disaster Report, игру, которую считали в свое время спорной, потому что в американском сознании отпечатались события 11 сентября и всякие там разрушения небоскребов и прочие катастрофы, они как-то воспринимали штыки.
Ну, они могли разрушаться просто от землетрясения. Но
все равно, даже вот фильмы некоторые, которые были посвящены там, терроризму или каким-то взрывам, они были как перенесены на поздние даты. Я помню, был фильм со Шварценеггером, «Возмещение ущерба» назывался, его вообще нагло перенесли по этим самым причинам, потому что боялись, что люди не пойдут. Вот, но здесь в центре внимания репортер газеты, который отправляется в один крупный вымышленный мегаполис, построенный на огромном искусственном острове. Чем сейчас занимаются в Японии и в Персидском заливе. Небоскреб, напоминающий чем-то Нью-Йорк американский. И во время его пути на новое место работы происходят сильные землетрясения. Настолько сильные, что сотрясаются, ну, не основы мироздания, но основы этого самого острова. Мост, на котором он застрял, потихоньку осыпается, машины катятся в воду, вслед за целыми пролетами обрываются кабели, и ему надо добраться куда-то до суши.
Мне кажется, вот недавно был какой-то фильм, прям точь-в-точь, вот как ты описываешь, тоже там на
разлом.
Мосте.
Нет?
Тоже мост рушится, там стоит в пробке, и он что-то такое, ну, трейлер какой-то видел.
Ну, фильмов таких много, в принципе.
Да. Фильмы-катастрофы, я так помню.
Да, ну а здесь, соответственно, надо успевать вовремя прыгнуть, зацепиться за что-то, или там решить какой-то пазл, или там спастись от каких-то обломков. Вот. Ну, на суше дела обстоят не лучше, рушатся небоскребы, возникают пожары и прочие катаклизмы. И во всей этой суматохе герой пытается добраться до какого-то безопасного места. Постоянно что-то ломается, падает сверху или иным способом угрожает его жизни, хотя авторы как-то сумели обойтись без quick-time events. И во многом здесь заимствуется идея из обычных survival-хорроров, есть инвентарь, там можно использовать или объединять какие-то предметы, что-то на себя надевать, чтобы защититься от силы природы, потому что там тоже теряешь здоровье, если у тебя что-то падает. Здесь исследование карты, но все это без каких-либо противников, жаждущих вашей крови. А вот чего жаждет сам репортер, так это воды. Здесь есть шкала усталости, которая бывает с любыми действиями. Быстрее, при более физических затратах. И чтобы ее пополнить, нужно пить воду. Много воды. Можно даже таскать с собой несколько бутылок, для чего есть большие рюкзаки. Количество выпитой воды несоразмерно с количеством воды выпущенной. Ни разу мы не видим, как герой справляет нужду. И даже оказавшись в туалете, лишь отпускает комментарий, что вода там течет хорошо, и в случае чего можно припасть к источнику. Так ведь недолго умереть от разрыва мочевого пузыря. Вот такой вот интерактивный фильм катастроф.
И раз уж мы говорим о PlayStation 2, которая исключительно богата на представителей нашего титульного сегодня жанра, стоит упомянуть еще одну игру.
Да.
Michigan Report from Hell, где в роли оператора новостной программы мы оказываемся опять же в городе, но на этот раз он заполнен таинственным туманом, с которого лезет нечто человеконенавистническое.
Ну, тема тумана, из которого лезет что-то, опять же, была неоднократно. Был у Джона Карпентера фильм «The Fog» назывался.
Да, 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 «The Fog».
И у Стивена Кинга был рассказ «Мист», по которому, кстати, вышла игра «Текстовый квест». И фильм, что здесь у нас?
Здесь уникальная перспектива, можно отметить, что вид от первого лица, но через объектив своей камеры невозможно толком что-то делать, поскольку руки заняты, лишь иногда можно толкнуть кого-то. А всю игру мы находимся на своем как бы рабочем месте, то есть вещаем из наполненного туманом Чикаго, проводя время в поисках эксклюзивных кадров, удачных планов, шокирующих или не очень репортажей. Рядом с вами находится всегда осветитель и репортерша, которые выполняют большую часть действий. Опять же, в игре можно пострелять, но не вам.
Команда ваша вооружена, у кого-то есть там пистолет, если что-то случается, можно отбиться. Но в целом игра играется как интерактивный фильм, то есть там постоянно что-то происходит, персонажи постоянно разговаривают, и как бы мы наблюдаем.
То есть ощутить себя как бы не главным действующим лицом, а таким свидетелем, как сказать, со стороны, да? Не совсем со стороны, но в гуще событий, но все равно как бы таким, как это называется-то, ну, не статистом, конечно.
Безмолвным наблюдателем.
Да. Можно снимать не только щекочущие нервы материал, но и что-то эротичное, и даже сомнительное с точки зрения журналистской этики, если такая вещь еще осталась в мире.
Ну, можно, скажем, снимать, как там жрут его коллег, вместо того, чтобы ему помочь.
Угу.
Или там еще что-нибудь в таком духе делать.
А кто там жрет-то?
Там какие-то монстры непонятные, разнообразные, которые лезут из этого тумана. Там они что-то с людьми еще делают. Люди тоже начинают превращаться в каких-то чудовищ. Ну, как в Resident Evil, похоже на эту тему.
Да, но здесь еще туман. Это так необычно. Совместили всех этих мутантов.
Угу.
И фильмы такие про призраков там и так далее.
Да, но здесь, к сожалению, уровень реализации близок к Resident Evil тоже по своей абсурдности. Потому что сюжет здесь, конечно... учитывая убогую английскую озвучку, как-то, не знаю, вот тяжело воспринимать всерьез. И как-то все выглядит несерьезно. Но идея, опять же, интересная, реализация чуть менее интересна. И как ни странно, эта игра, несмотря на название Мичиган, она не выходила в Соединенных Штатах.
А где же она выходила? В Европе?
Регион PAL, как любит говорить консолифильствующая публика. Вот, ну, что еще сказать, с успехом Майнкрафта появилась целая тьма игр с крафтингом, как в ней сам. И поначалу это были какие-то тоже похожие несерьезные игры про пиксели. Позже появились и полупесочные симуляторы выживания, использующие реалистичный сеттинг. То есть в которых тоже был крафтинг, можно было что-то добывать, в больших или меньших пропорциях строить себе жилище, оружие и так далее. Сейчас таких игр достаточно много на Стиме. Вот, например, Seven Days to Die про зомби, The Forest про каннибалов-мутантов, The Long Dark про холод и волков. Именно последний весьма интересен своим сеттингом, хотя во многом похоже на все эти игры про зомби. Вроде здесь как бы есть и оружие.
А что там можно крафтить? Казалось бы, там в холоде и окруженные волками не до крафтинга.
Там можно быть. Находить какие-то источники тепла, то есть можно в дома залезать, там рыться, печку топить чем-то, одеваться надо. Здесь есть холод, здесь можно замерзнуть. И вот вроде бы здесь оружие, но тому виной вот тупая система боя, как кажется, сделана так специально. То, что там это наполовину quick-time event, и вот с волками бороться довольно трудно. Но тем не менее, по этому сеттингу эта игра довольно интересная по своей идее. Но на самом деле все вот эти игры объединяют и другое. Они все находятся в альфа-стадии уже долгое время. И если вы вдруг решите попробовать что-то из них, то помните, что, может быть, они из них никогда они не будут завершены.
Ну... Раз уж мы говорим про современные игры, надо затронуть еще симуляторы ходьбы, которые тоже очень популярны. Сейчас, как это сейчас называется, интерактив сторителлинг, как бы кат-сцена, в которой вы оказываетесь.
Ну, они на самом деле отличаются части по степени интерактивности, точнее, не интерактивности. Есть те, в которых просто ходишь и созерцаешь, а есть все-таки, где что-то можно сделать, влияние какое-то оказать на мир, здесь даже там игры со каким-то с монстрами, со стрельбой и так далее.
Одна из таких игр, вот, например, посвящена тайне перевала Дятлова, называется Ховат по названию местности. Тоже надо ориентироваться по карте, находить разные записки, заметки, раскиданные на бескрайних заснеженных просторах. Ну и, собственно, все.
Ну это опять же, да, игра, которая посвящена каким-то бдениям в каких-то красивых декорациях.
То есть хоррор там достигается, я так понял, не благодаря тому, что ты можешь умереть, а из-за как раз вот записок того, что ты читаешь там, что происходило, и тебе становится страшно. Правильно?
Ну, как записки, это совсем дешевый вариант. Здесь все-таки есть какие-то
декорации.
Здесь все-таки есть какие-то пугающие.
Или выпрыгивающие откуда-то какие-то жуткие уродцы.
Ну, я не думаю, что там есть какие-то уродцы.
Просто я читал вот у нас на форуме, там кто-то писал обширные трактаты об этих играх. То есть это сейчас популярно. И при этом ничего делать особо не надо.
Ну да, здесь все-таки рассчитано больше на исследование этой большой карты, поиск каких-то записок. Хотя мне кажется, блуждание такое, ну, довольно унылое занятие. Вот недавно я делал обзор на игру Sunset, хотя, ну, тема та же, похоже, Narrative Adventure. Но там все-таки игра более интерактивная, и там авторы что-то добились. А вот с этим холодом, даже не знаю. Хотя пишут, что оценки в основном положительные, 76% на Стиме положительных отзывов. Ну, сами думайте, играть в это или нет. сейчас уже как-то спал интерес, мне кажется. Survival-хоррору, тот, который был там в начале 2000-х.
Ну, продолжает выходить.
А, продолжает выходить, просто куча игр про зомби. Кажется, от них уже тошнить просто должно мозгами. Игра называется Alien Isolation. Думаю, все помнят фильм. И то, что изначально он начинается не как экшен, а как именно такой хоррор, да? Когда этот монстр вылезает откуда-то, люди начинают от него бегать, а не пытаться его задушить. Вот, и идеи использовали разные сторонные люди, тот же Project Firestart, про который мы сказали в начале. Вот, но здесь идею выживания на космическом корабле с одним монстром, которого надо перехитрить, сделали именно что по лицензии. Вот в фильме все достаточно путно с датами, кто кого воскрешал или подобрал, или когда там что происходит. Но здесь мы играем уже за дочь некую Рипли, которая 15 лет после событий фильма пытается понять, во что же такое влипла ее мать. Корабль здесь уже.
Слушай, я помню этот фильм, но совершенно вот как-то он... все, что там происходило, выпало у меня из
какой?
Памяти. Я помню, что у нее была дочь, и что ее куда-то отправили там что-то такое расследовать.
Я думаю, она умерла уже к тому моменту.
Да?
Да, лучше сказать про игру. Вот, здесь все-таки более современные фичи есть. Крафтинг, апгрейды и тому подобное. И монстра здесь нельзя убить. У нас нет возможности, я не знаю, нет оружия. Можно только его отпугнуть. Вот, но эта игра получила очень высокие рейтинги. Как раз за свою атмосферу противостояния с противником, который тебя во всем превышает. И которого нельзя просто так избавиться. Так что рекомендуем хотя бы посмотреть видео из этой игры, понять, о чем там идет речь. Ну, наверное, нам стоит подвести к концу наш этот выпуск, потому что на самом деле здесь можно рассказывать еще. Я думаю, материала можно набрать на один выпуск.
И здесь стоит заметить, что на самом деле, даже вот если упоминать фильм «Alien», ну и несколько частей, то даже по нему было довольно много игр сделано.
Да.
И причем даже неплохие.
Как вот это, например.
Но сегодня мы, наверное, не успеваем просто все это рассказать. Может быть, еще вернемся к этой теме. Ну, постарались упомянуть о каких-то играх, которые стоит, наверное, посмотреть. И которые не очень на слуху.
Да, ну главное то, что это действительно что-то, что пытается воссоздать такую хоррор-атмосферу, когда есть чего бояться или по поводу чего переживать. Вот. Ознакомьтесь, если вас что-то заинтересовало. Ну, естественно, если вы знаете какие-то игры, которые похожи по тематике, которых мы не упомянули, вы считаете их интересными, пишите в комментариях, мы будем читать. Ну, это был 41-й выпуск подкаста allgames.ru, и с вами были Виржил
и Димаус.
Пока!
До новых встреч!